Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В одном из домов в центре Нальчика блокированы боевики. Из Химок поступают сообщения о давлении на жителей в связи со строительством автотрассы через лесопарк. В море Лаптевых продолжаются поиски моряков затонувшего буксира. В центре столицы Кабардино-Балкарии, Нальчика, в одной из квартир блокирована группа боевиков численностью предположительно 4-5 человек. Они оказывают сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление. В городе введен режим контртеррористической операции. Ранее сообщалось, что в Чегемском районе Кабардино-Балкарии в ночь на пятницу неизвестными были убиты двое сотрудников управления ФСБ по Красноярскому краю, муж и жена. Пока нет информации о том, связана ли операция в Нальчике с поиском лиц, причастных к убийству сотрудников ФСБ. Пресненский суд Москвы признал законным решение об административном аресте лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, сообщает Интерфакс. Правозащитник в среду был признан судом виновным в неповиновении милиции и отправлен под арест на трое суток. Пономарев был задержан 22 августа после митинга оппозиции в день государственного флага. В четверг также под трехдневный арест был отправлен задержанный вместе с ним активист оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. В Москве сегодня оппозиция провела серию одиночных пикетов в поддержку Пономарева и Шнейдера. В Химках власти агитируют жителей поставить подписи в поддержку проекта трассы Москва-Петербург, согласно которому она должна пройти по территории Химкинского леса. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» одна из химкинских предпринимательниц.
Позвонил в комитет по управлению имуществом городского округа Химки, предложил мне приехать писать петицию. Я стала интересоваться, что за петиция, но по поводу Химкинского леса. Я говорю, так мы давайте сформируем позицию. Я говорю, мы за или против? Она говорит, ну мы не за и не против, просто есть проект номер два. Значит, проект номер два. Я говорю, ну что такое? Это значит, вот эта вот дорога пойдет через старые Химки. Как бы это еще страшнее, чем проект номер один. Поэтому вы должны приехать и свою позицию озвучить. Вы за проект номер два, здесь за проект номер один.
Сообщила жительница Химок. В четверг президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить строительство автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. В море Лаптевых продолжается поиск шести моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Пятеро членов экипажа найдены погибшими. Трое капитан и два матроса были спасены. Буксир с 14 моряками на борту затонул у побережья Якутии в ночь на пятницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В Москве сегодня вновь прошла акция «Москва. Есть доступ», которую организовал журнал «Большой город». Цель акции – проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. Группа здоровых людей в инвалидных колясках совершила прогулку по центру города, по дороге пытаясь зайти в магазин, на кафе и музеи. В шествии приняли участие спикер Совета Федерации Сергей Миронов и российский омбудсмен Владимир Лукин. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по итогам акции участники сделали вывод о том, что центр Москвы категорически не приспособлен под нужды инвалидов-колясочников.
Мы хотим сделать наш город доступным для так называемых маломобильных групп населения, то есть для инвалидов-колясочников и мам с детьми на колясках. А человек с коляской, с ребеночком или человек на инвалидной коляске не может пересечь массу улиц.
Сказал один из организаторов акции Ирина Ясина. Милиция не мешала проведению акции.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия вторично отказала Киргизии в экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Об этом сообщил в пятницу в Бишкеке генпрокурор республики Байтамир Ибраев, добавив, что киргизская прокуратура намерена вновь обратиться с запросом к Минску, а также рассматривать другие пути привлечения Бакиева к ответственности. Курманбек Бакиев был свергнут в апреле в результате массовых выступлений оппозиции. Он покинул страну и нашел убежище в Белоруссии. На юге Пакистана, в провинции Синд, продолжается эвакуация сотен тысяч людей из-за угрозы наводнений. В результате длительных и разрушительных наводнений в Пакистане погибли 1600 человек. По данным ООН, продолжает расти число нуждающихся в экстренной гуманитарной помощи, говорит глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джон Холмс.
По нашим последним оценкам, бедствие коснулось 17 200 000 человек. И если пару недель назад мы говорили о 6 миллионах нуждающихся в гуманитарной помощи, то теперь их уже 8 миллионов, и это число может возрасти. Затоплены 160 000 квадратных километров. По-моему, это больше территории Англии. Погибло и пострадало примерно 3 миллиона 400 тысяч гектаров посевов.
Сообщил высокопоставленный сотрудник ООН. Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС. Ранее сегодня Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации призвал Францию отказаться от коллективных депортаций цыган. В Иркутске инвалиды местного отделения Всероссийского общества глухих вышли на защиту Дома культуры, который принадлежит организации. Одна из строительных фирм запланировала построить на этом месте многоэтажный жилой дом. Люди уверены, что разрешительная документация сфальсифицирована. Из Иркутска передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Инвалиды по слуху при поддержке жителей близлежащих домов выставили круглосуточное дежурство перед Домом культуры. Ночь прошла спокойно, а на утро застройщик привез бетонные плиты, чтобы огородить территорию, и тяжелую технику, чтобы начать земляные работы. Активисты всеми силами начали мешать рабочим выполнять распоряжение начальства. Одна часть активистов встала под ковш экскаватора, другая препятствовала установлению ограждения. Рабочие, не стесняясь пожилого возраста и инвалидности защитников Дома культуры, применяли грубую физическую силу. Сопротивление продолжалось, пока на место события не приехали помощник мэра Иркутска Александр Альмухамедов и депутат Думы города Иркутска Алексей Колмаков. Спустя несколько минут подъехал и сам мэр города Виктор Кондрашов. Легитимность строительства он поставил под вопрос. Оригиналы документов ему не предоставили. Мэр высказал однозначную оценку, что строительства дома на этом месте не будет. Вся разрешительная документация фирмы-застройщика была отозвана для проверки. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Пресненский суд Москвы признал законным трехдневный арест лидера движения за права человека Льва Пономарева, признанного виновным в неповиновении милиции. Жалоба защиты Пономарева на решение об аресте была отклонена. Арест Льва Пономарева вызвал обеспокоенность в Вашингтоне. В заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Майка Хаммера говорится, США встревожены административным арестом 68-летнего правозащитника Льва Пономарева, который задержан на 3 дня за участие в мирной демонстрации в Москве. В документе утверждается, что этот приговор подрывает свободу волеизъявления и собраний, которые закреплены в Конституции России. «Мы огорчены тем, что некоторые российские власти отказывают гражданам России в их конституционных правах», заявляет Хаммер. Между тем, срок ареста правозащитника истекает в ночь с пятницы на субботу. О том, повлияет ли на российскую власть возмущение международной правозащитной общественности арестом Льва Пономарева, мы сегодня говорим с адвокатами Ксенией Костроминой и Кариной Москаленко. Они обе у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Карине Акоповне. Чем мотивировал Пресненский суд свой отказ в жалобе защиты Льва Пономарева на решение об аресте?
Знаете, на этот вопрос очень трудно ответить, хотя решение формально длинное и якобы мотивированное, но мотивов действительно найти в нем трудно. Вот оно сейчас передо мной, мы его получили уже в 8 часов вечера, закончилось заседание, и все напряженно ждали этого решения. Мы подвергли очень жесткой критике и предметной критике решения судьи, мирового судьи, которое было вынесено 25 августа. И мы ожидали, что судья услышит наши доводы, потому что внешнее судебное заседание проходило очень спокойно, судья был очень внимателен, он давал нам высказаться. Но это была иллюзия, меня она, боюсь, ни на секунду не вводила в заблуждение. В общем, ни торжеством справедливости, ни торжеством правосудия сегодняшнее заседание и сегодняшнее решение, к сожалению, не назовешь.
Вопрос Ксении Львовне Костроминой. В каких условиях содержится Лев Александрович и как он себя чувствует?
Вы знаете, я его посетила вчера в этом спецприемнике, так называемом, где он находится. Он не жаловался ни на что, сказал, что все у него хорошо. Вот, сказал мне, что он, у него абсолютно нормальные условия. Я поинтересовалась, как он себя чувствует. Он сказал, что не надо за меня волноваться. Что до того, как я, когда я еще ждал решения, может быть, у меня вот как-то я еще некоторое время нервничал. А как только я услышал решение, что меня осудили к 3 суткам ареста, говорит, у меня сразу, видимо, выброс адреналина произошел, и я стал чувствовать себя очень хорошо. Вот. Обещали, что будут ему предоставлены прогулки. Надеюсь, что не обманули.
Вопрос Карине Москаленко. Какие процессуальные нарушения были допущены при аресте Льва Александровича?
Гряда нарушений. Ну, начнем с того, за что его арестовали. Это, знаете, как я сегодня говорила со многими журналистами, я называю это дурным анекдотом. Видите ли, Лев Александрович был заявителем на 2 санкционированных митингах. И между 2 санкционированными митингами произошел вот этот самый арест. То есть закончилось одно мероприятие, и Борис Немцов, как сегодня мы еще раз выслушали всяческие показания и доказательства по делу, он развернул флаг, и он предложил своим сторонникам пройти с флагом, поскольку в этот день праздновался День российского флага, и с национальным флагом было пройти, проявлением патриотизма. Ну и люди за ним пошли. Лев Александрович был вообще-то даже и не в первых рядах колонны, он был где-то далеко от головы колонны. Эта колонна уперлась в цепочку ОМОНа, и им предложили остановиться. Ну, в общем, они остановились, они не пытались прорвать эту цепочку, она была небольшой и не очень усиленной. И они повернули и пошли в другую сторону. Там их встретила другая цепочка, и они остановились. Вот, собственно, все, что сделали эти примерно 50 человек. И вот из этих 50 человек находят организаторов следующего мероприятия, тоже санкционированного, разрешенного, но, видимо, такого, который власти серьезно побаивались. Это было посвящено Хенкинскому лесу. И, выискивая этих людей, их, собственно, и задержали. Для чего? Для того, чтобы сорвать следующее санкционированное мероприятие. Другое дело, что это была попытка сорвать, потому что, когда пришло 5000 народа, я так понимаю, что власти не осмелились, к слову о нашей гражданской активности, не осмелились сорвать это мероприятие. Но по существу все, что должен был обеспечить Лев Александрович Пономарев, это и звук, чтобы 5000 не из уст в уста передавали, что там говорят и поют, чтобы это было слышно, действительно, чтобы было полноценное мероприятие. Вот в этом смысле, конечно, этот срыв удался, потому что после того, как Льва Александровича задержали, обвинив его, в общем, по смехотворному совершенно поводу, якобы он не исполнил законных требований сотрудников милиции. И вот в этом случае надо доказывать, во-первых, что это было неповиновение, и, во-вторых, что эти требования были законными. Но вот никто сегодня не мог понять, и, я так понимаю, все эти дни никто не может никак сообразить, почему же законными являются требования сотрудников милиции, которые не разрешают уйти организованно с мероприятия, фактически, да, с российским флагом. Вот это им было поставлено в вину, вот начиная с этого. Ну, а если говорить о всякого рода процессуальных нарушениях, их масса. Это под копирку написанные показания мы сегодня демонстрировали судье и просили исключить из числа доказательств эти недостоверные доказательства. Почему они недостоверные? Если в разных отделениях милиции разные люди одними и теми же словами до запятой, до последней буквы формулируют свои показания, они не могут быть данными ими самостоятельно. Это просто невозможно, как говорил Лев Александрович, я как математик вам могу сказать, что, это такая возможность вообще исключается. Да, но это знают и юристы хорошо. А если речь идет о недостоверных доказательствах, они, конечно, должны были быть исключены. Ну, мы говорили о том, что мировой судья нарушил права, гарантированные российскими законами и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Когда мы говорили о статье 6 «Право на справедливое судебное разбирательство», мы вот приводили примеры: не вызов свидетелей, не допрос этих свидетелей, суд. Ведь вызвал и допросил только тех свидетелей, которых он сам назначил в допрос и сам пригласил заранее в суд. А все, что было заявлено защитой, все принципиальные ходатайства были отклонены. Это означает только одно – отсутствие равноправия сторон и обеспечение так называемых минимальных стандартов справедливого судебного разбирательства. Вот это грубые нарушения конвенции. Мы говорили о других нарушениях конвенции, о привлечении человека к ответственности за заведомо некриминальные действия. Мы говорили о нарушении конвенции в части нарушения права на свободу выражения мнения и свободу мирных митингов и шествий. И, наконец, мы говорили о политической мотивированности лишения свободы. Потому что цель была ясная, она была абсолютно политическая, она была направлена на срыв общественно-политического мероприятия. Вот обо всех этих нарушениях мы говорим. Мы также говорили о том, что суд не рассмотрел жалобу Пономарева и его адвоката, который участвовал в первой инстанции, в законные сроки. Но от чего стоит это нарушение? Давайте судите сами. Если сегодняшнее апелляционное рассмотрение происходило и закончилось буквально за 6,5 часов до грядущего освобождения Льва Александровича, может суд, наверное, за свободной стране, независимое правосудие и к таким подвигам способно, но я думаю, что не наши судьи, может суд объявить все состоявшееся доселе почти трехсуточное содержание человека под стражей незаконным? Конечно, когда эта жалоба рассматривается почти к истечению трехсуточного срока, то трудно было ожидать более, так сказать, независимого и более самостоятельного решения. А если бы жалоба Пономарева была рассмотрена в установленные законом сроки, и кто будет нести ответственность за нерассмотрение его жалобы вчера, то есть в сроки, которые установлены законом? Я попросила судью, чтобы он отреагировал на это грубое нарушение прав административно арестованного частным постановлением в адрес судьи, который не передал вовремя дело в апелляционную инстанцию. Он вообще никак не отреагировал на эту просьбу, на это заявление, вот как будто этого нарушения не было. Ну, куда дальше идти? Если мы не можем защитить права известного правозащитника Льва Пономарева. Весь мир насторожился. Первый раз, когда ему определили трое суток ареста, и на второй день Amnesty International признала его узником совести. Весь мир насторожился и сейчас. Вы обратите внимание на реакцию международных организаций и иностранных государств. И вы увидите, что это воспринимается, вот это событие, так, как оно должно восприниматься. Это сигнал обществу прекратить всякую политическую и общественную активность. Вот я, например, не принадлежу ни к какой партии. Я юрист. И я с точки зрения права только говорю о том, что если у людей есть политические убеждения, политическое намерение выйти на какие-то митинги, то их не надо срывать. Это незаконно, это противозаконно, это противоречит и нашей родной конституции, и Европейской конвенции. Даже если бы национальный закон предусматривал такую возможность, это незаконно с точки зрения Европейской конвенции. Ограничения этих прав существуют, но они обязательно должны быть прямо предусмотрены законом, преследовать легитимную цель и должны быть, как говорится во многих решениях Европейского суда, да и в самой конвенции, абсолютно необходимыми в демократическом обществе. Являлись вот такие ограничения абсолютно необходимыми в демократическом обществе? Разумеется, нет. Это понятно как юристам, так и общественным деятелям во всем мире. Я думаю, что это понятно и в России. Но в России правоохранительные органы по такой гласной, негласной, не знаю уж, договоренности с судебными органами абсолютно блокируют всякую политическую активность людей.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, повлияет ли на российскую власть возмущение международной правозащитной общественности арестом Льва Пономарева, мы сегодня говорим с адвокатами Ксенией Костроминой и Кариной Москаленко. Они обе у нас на прямой телефонной связи. Вадим Прохоров, адвокат Бориса Немцова, видит многочисленные процессуальные нарушения, допущенные в деле Льва Пономарева.
Самое грубое нарушение, с моей точки зрения, было допущено уже после этого. Мало того, что по делу Пономарева вынесли неправосудное постановление, его не выдавали Пономареву, хотя выдали сотрудникам милиции. Вот это, я считаю, просто уже беспределом. Там в развитых странах такого не было, я думаю, лет 150. По делу Шнейдера постановление выдали сразу, зато отказались принять жалобу, которую должны были принять незамедлительно, поскольку, когда это арестное дело по административному кодексу, в случае подачи жалобы сразу же начинает течь срок 24 часа для назначения конституционного на инстанции. Рассчитывать на то, что Пресненский суд окажется правосуднее мирового судьи Пронякина, хочется, но верится, честно говоря, с трудом. Я категорически не согласен с позицией, что раз уже отсидели, ну какая разница? Нет, справедливости надо добиваться в любом случае, чтобы впредь было неповадно. Надо четко понять, что ни один человек в Москве, независимо от того, принимает он участие вообще в какой-либо акции или нет, всегда может пойти под раздачу по статье 19.3. Потому что сотрудник милиции всегда спокойно скажет, что какие-то его распоряжения не выполнены, и ему всегда поверит суд. Самое важное сейчас отменить неправосудное решение. Оно касается каждого, даже сторонника действующей власти, которого за что-то не взлюбил участковый.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, повлияет ли на российскую власть возмущение международной правозащитной общественности арестом Льва Пономарева, мы сегодня беседуем с адвокатами Ксенией Костроминой и Кариной Москаленко. Они обе у нас на прямой телефонной связи. Вопрос к Ксении Львовне Костроминой. Все мы помним, что 12 августа, в день гнева, Льва Александровича также задержали, пришлось вызывать ему скорую помощь, и только вот больница избавила его от ареста. Чем вы объясняете вот эту настойчивость, которой власть преследует Льва Александровича?
Ой, вы знаете, очень сложный вопрос. На самом деле, вот за последнее время как-то у меня возникла такая надежда, что, может быть, все-таки в связи с его возрастом, все-таки власть уже перестанет его трогать, даст ему возможность спокойно выходить для выражения собственного мнения на всякие митинги, демонстрации и все остальные акции протеста, которые он устраивает. Но вот сейчас, к сожалению, стало понятно, что нет, успокоились мы, видимо, рано. И я думаю, что здесь Карина Кофна была абсолютно права, что в данном случае, вот в связи с последним задержанием, основной целью задержания было именно то, чтобы он не имел возможности участвовать в мероприятии по поводу вот охраны Химкинского леса, который состоялся на Пушкинской площади, потому что он, как организатор этого мероприятия, заявлялось ими, организаторами этого мероприятия, то, что необходима будет именно звуковая аппаратура для того, чтобы это мероприятие состоялось. И им разрешили это мероприятие именно с участием звуковой аппаратуры. Но в итоге это все было запрещено, и для того, чтобы он не смог добиться все-таки того, чтобы звуковую аппаратуру дали возможность пронести на Пушкинскую площадь, его и задержали. Это скорее всего. Хотя, в принципе, при личной встрече с ним вот вчера он мне высказал еще одно предположение, собственно, за что его и посадили. Если вы помните, вот позавчера выступала группа Юту у нас, и лидеру этой группы Бона было передано обращение правозащитников, которое было инициировано, собственно, и составлено именно Львом Пономаревым, а не кем иным. Там были подписи еще ряда лиц, безусловно, но на самом деле это была его идея. И он высказал такое предположение, что, может быть, еще и за это наказали.
Спасибо. Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира. Добрый вечер.
Вот недавно прошла информация, в Греции умер черный полковник, последний, по-моему, черный полковник. Они там что-то совершили, какой-то переворот, ну, немного куражились-то, приговорили к смертной казни, и вот отсидели там, пожизненно им дали. Наш самый-самый черный полковник также совершил переворот. И вот куражится, сделал геноцид своему народу. Это надо быть предателем-изменником, зажечь всю Россию. И не боится ничего. А почему не боится? Он не Запад, не Восток, потому что народ ему, как царь, прям Пелиду целовал руки, убийцы своих детей, так и народ ему руки целует. И будет до тех пор куражиться, пока глаза не посмотрят и увидят, что это руки черные, страшные и нехорошие.
Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Андрея Сахарова, солидарна с российской оппозицией.
Возмущена тем, что Пономарева посадили. Потому что Пономарев, ну, как все, может ошибаться или еще что-нибудь, но один из честнейших людей. А эти вообще бывшие полицейские, ныне полицейские, совершенно очумелые. Единственный способ противостояния – это повторить тот призыв, который был когда-то. «Вставай, сторона огромная». И я поддерживаю и движение 31, и День гнева. Единственное, между прочим, я вполне согласна, что говорит Лимонов, что не надо распыляться, не надо делать одно в одном месте, другое в другом, третье в третьем и морочить голову. Но что люди имеют на это право и остаются людьми только в том случае, если это право осуществляют, это для меня совершенно ясно. И абсолютно целиком на стороне Пономарева и против беззакония, которое совершает власть.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я всегда с удовольствием слушал Льва Александровича в эфире «Радио Свобода» и чувствовал, что он довольно-таки оптимистичен был по отношению даже в некоторой степени к нынешней власти и удивлен, почему он попал под пресс вот этих деятелей так называемых. И сразу же скажу, руки прочь от Пономарева Льва Александровича. А вопрос мой следующий. Что это за статья 19, а не подчинение сотрудникам милиции? Спасибо большое.
Слово Карине Москаленко.
Во-первых, огромное спасибо за высказанные слова поддержки. Я считаю, что Лев Александрович вот и справился как-то со своим недугом именно потому, что он чувствует такую большую поддержку всех людей доброй воли. Ну, а статья 19, параграф 3 Кодекса об административных правонарушениях, она действительно весьма, как бы сказать, резиновая. Очень хорошо об этом сказал Вадим Прохоров, которого мы сегодня здесь послушали. Да, действительно, если говорить о возможностях произвола, то эта статья дает полные, все возможности к произволу, милицейскому произволу. А вы знаете, что милицейский произвол – это, к сожалению, бич в нашей стране. И об этом сейчас уже и власти открыто слышат, и повторяют, и говорят, и знают. Но как бороться с этим? Понимаете, надо доказывать только одно, что состав этого правонарушения, он как бы складывается из двух составляющих. Он складывается из доказательства того, было или не было это неповиновение. И самое главное, это второй элемент, неповиновение не просто любому требованию сотрудника милиции, а правомерному требованию. Но где же здесь правомерность требования сотрудников милиции? Вот люди, не нарушая порядка, не перекрывая движение, не оказывая никому никакого действенного сопротивления, просто идут по улице, уходят с мероприятия под флагом Российской Федерации. И говорят, это наш флаг, это наш город, это наш... Им не дают, не позволяют этого сделать. Вот должны мы подчиниться такому требованию? Ну, так, если уж свою шкуру защитить, конечно, на всякий случай надо подчиниться получается, любому безумному требованию. Но назвать это требование правомерным, самое это парадоксальное и, может быть, смехотворное, и, может быть, вот как раз анекдотичное, что именно действия Пономарева, они никак не согласовались даже с этими требованиями статьи 19. Можно считать, что она...
Спасибо, Карина Акопова. Сейчас прервемся на краткие новости. Напомню, что у нас в эфире адвокаты Ксения Костромина и Карина Москаленко. Обсуждаем дело Льва Пономарева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре столицы Кабардино-Балкарии, Нальчика, в одной из квартир блокирована группа боевиков численностью предположительно 4-5 человек. В городе введен режим контртеррористической операции. Пресненский суд Москвы признал законным решение об административном аресте лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник в среду был признан судом виновным в неповиновении милиции и отправлен под арест на трое суток. В Химках власти по ряду сообщений агитируют жителей поставить подписи в поддержку проекта трассы «Москва-Петербург», согласно которому она должна пройти по территории лесопарка. В море Лаптевых продолжается поиск 6 моряков затонувшего российского буксира. 5 членов экипажа найдены погибшими, 3 были спасены. В Сыктывкаре арестованы обвиняемые в организации поджога торгового центра в Ухте в 2005 году. Сообщается, что в четверг Валентин Гаджиев явился с повинной в прокуратуру и рассказал о своей причастности к преступлению. Белоруссия вторично отказала Киргизии в экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Американец Айджалон Гомес, освобожденный из заключения Северной Кореи при посредничестве бывшего президента США Джимми Картера, вернулся на родину. Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС. Лидеры правящей в Мьянме военной хунты отказались от всех постов в вооруженных силах страны, чтобы получить возможность принять участие в назначенных на ноябрь всеобщих выборах, первых за 2 десятилетия. Руанда отвергла выводы доклада ООН, в котором содержится утверждение о причастности руандийских войск к актам геноцида на территории соседнего Конго в 1990-х годах.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, повлияет ли на российскую власть возмущение международной правозащитной общественности арестом Льва Пономарева, мы сегодня говорим с адвокатами Ксенией Костроминой и Кариной Москаленко. Они обе у нас на прямой телефонной связи. Карина Москаленко остановилась на особенностях применения к Льву Пономареву статьи 19 Кодекса об административных правонарушениях. Ей слово.
Да, я как раз хотела закончить буквально несколькими словами. Вот формула обвинения, так как она звучала и так как она была изложена по статье 19.3, она вообще не относилась к действиям Пономарева. То есть и главный свидетель обвинения, чьи показания мы сегодня подробно оглашали, он не мог... никак обосновать, слышал Пономарев его требования, обращенные к, так сказать, главе колонны, где был Немцов и другие. Он не мог сказать конкретно, обращался ли он лично к Пономареву. Он сказал, что я не мог этого сделать через колонну. То есть было ясно, что Пономарев был где-то дальше, гораздо дальше, чем непосредственный контакт с милицией. То есть формально к нему даже никто не обратился. И они остановились, они именно что подчинились, хоть и неправомерным требованиям сотрудников милиции. И при том, что эти требования были неправомерны, и при том, что они остановили свои действия, при всем этом, то есть при отсутствии двух этих составляющих состава статьи 19.3, все равно суд, федеральный судья, и до этого мировой судья, сочли возможным привлечь к этой административной ответственности, да еще и назначить наказание, связанное с лишением свободы. Вот что это, как не произвол? То есть милицейский произвол, поддержанный судейским произволом. Вот только так я могу это характеризовать.
Адвокат Елена Липцер видит конкретные причины ареста Льва Пономарева и Михаила Шнейдера.
На наш взгляд, причина в том, что
что и Пономарев, и Шнейдер были организаторами, заявителями митинга на Пушкинской площади. И если организаторы не приходят на митинг, то, как правило, этот митинг не проводится, потому что они несут ответственность за безопасность там, и так далее, и так далее. Но в этот раз, по счастливой случайности, потому что, видимо, пришло много народу, просто не решились отменить этот митинг. Но, в принципе, мы считаем, Лев Александрович так считает, что это было именно против того, чтобы он дошел до Пушкинской площади и открыл там митинг в защиту Химкинского леса.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Скажите, пожалуйста, вот почему не ваши клиенты, то есть правозащитники, не вы как адвокаты, вот особенно уважаемая Карина Москаленко, ну не дадите принципиальную оценку деятельности тех людей, кто входит в общественную палату, там Алла Гербер, Аузан и в президентский совет, ведь их используют власть. Всего лишь навсего они создают демократический флёр для этой власти. А на их глазах совершаются вот эти бесчинства, а они трусливо молчат. Ну, надо выйти из этих палат, которые обманывают, вводят в заблуждение и свой народ, и международную общественность. Ну, обратитесь к ним-то.
Вопрос к Ксении Костроминой. Я знаю, что пикет был вчера весь день около вот того места, где отбывает наказание Лев Александрович. Там участвовал, кстати, член общественной палаты Генри Резник. Ощущает ли Лев Александрович солидарность с ним вот общественности на воле?
Ой, вы знаете, безусловно, Лев Александрович благодарен тем людям, которые пришли его поддержать. Безусловно, он искренне признателен им, и это его сильно, и это его поддерживает вот в такой на самом деле непростой ситуации. Хотя, в принципе, к своему аресту он относится, надо отметить, очень стоически. Вот. А что касается Генри Марковича Резника, то он не только пришел поучаствовать в пикете, он еще и посетил Льва Александровича непосредственно в этом спецприемнике и пообщался с ним. И, безусловно, вот хорошо, что такие моменты, вот как арест известного правозащитника Льва Пономарева, они не остаются незамеченными. И что общественность резко реагирует на такие совершенно вопиющие моменты, связанные с судебной системой. Потому что совершенно очевидно всем нормальным юристам и вообще людям, что арест Льва Пономарева в данном случае, как, собственно, и в предыдущем случае был абсолютно незаконен.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», надеется, что Кремль отреагирует на возмущение Запада.
В случае с Химкинским лесом мы видим, что для Кремля очень важно имидж правильный выстроить по отношению к Западу. На это тратятся миллиарды долларов, чтобы все думали, что у нас все в порядке с демократией. Для них это очень важно, для них эти заявления. Я думаю, что будет ответное заявление. По сути же, то, что касается флага, совершенно ясно, что это не их флаг, триколор. В свое время я выдержал несколько битв за этот флаг и могу утверждать, что это не флаг нынешней власти. Не их флаг и красный, со звездами, с серпами молоткастыми. У них сегодня такой, скорее, пиратский флаг.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопросы к Карине Москаленко. Для того, чтобы вступить в Европейский Союз, нужно взять на себя очень жесткие цивилизационные обязательства. Поэтому такая страна, как Турция, до сих пор не в Евросоюзе, а Россия не стоит даже в очереди. У меня вопрос. Вот когда Россия вступала в Совет Европы, брала она на себя какие-нибудь обязательства соблюдать хотя бы элементарные нормы европейской цивилизации? Если брала, то какие рычаги имеет Совет Европы для того, чтобы заставить Россию соблюдать эти нормы? И последнее. Если Совет Европы имеет такие рычаги, то почему он России позволяет выходить за все рамки приличий, которые не позволяются даже Турции делать?
Слово Карине Москаленко.
Спасибо за ваш вопрос. Это очень актуальный вопрос. Конечно, давали мы обязательства, всяческие обязательства давали. Просто, понимаете, я могла бы обойти этот вопрос стороной, но не промолчу. Все-таки, когда мы вступали в Совет Европы, Совет Европы, не в Европейский Союз. Мы давали обязательства, но мы были совсем другие. Это была другая власть, это было другое государство. И то государство, эту власть можно критиковать, но то, что намерения на вступление в Совет Европы и на выполнение обязательств были искренними, это надо признать. Сегодняшняя власть с удовольствием избавилась бы от этого бремени, от этого членства, потому что помимо определенного вальяжного участия в неком джентльменском клубе, это еще и реально большие и серьезные обязательства. Эти обязательства сегодня не только политического свойства, это не только парламентская ассамблея Совета Европы, которая жестко критикует подобные проявления российской власти, как, например, сегодняшний арест и все эти, в смысле, сегодняшние решения по поводу ареста 25-го и ранние, более ранние аресты Льва Пономарева и другие проявления удушения, так сказать, свободы выражения и свободы митингов, шествий, ассоциаций. Это все стоит на повестке парламентской ассамблеи Совета Европы. Но у Совета Европы есть более действенные рычаги, я считаю их более действенными, потому что они не сопровождаются политическими лозунгами и выкриками, и выражается в вынесении решений Европейским судом по правам человека. И вот эти решения, они обязательны для исполнения Российской Федерации. Проблема только в том, что тысячи, а теперь уже десятки тысяч россиян обратились в Европейский суд, и дела рассматриваются крайне медленно. Крайне медленно. Вот если бы решение по делу Пономарев один против Российской Федерации, когда его впервые вот подвергли такому аресту, уже было бы рассмотрено, оно вот только еще будет рассматриваться, так, наверное, власти не осмелились бы второй раз совершить такое нарушение. Те, кто говорят, что решение Европейского суда, это, наверное, не очень серьезно, они заблуждаются. Потому что если признается Европейским судом нарушение прав на справедливый суд, то российская власть, например, она обязана всего-навсего пересмотреть дело. То есть такие решения, такие приговоры, они просто считаются незаконными не потому, что Европейский суд может пересматривать дела, а просто потому, что они приняты в результате несправедливого судебного разбирательства. То есть, конечно, отвечая на ваш вопрос, я вам скажу, что в связи с тем, что Россия взяла на себя такие обязательства, мы, конечно, по этому делу обратимся в Европейский суд, если, конечно, кассация не принесет результатов, а мы полагаем, что она, так же, как и апелляция, не принесет результатов. Поэтому мы все доводы готовим к Европейскому суду. Но вы бы увидели, как тяжело сегодня судье было слушать мое выступление, где я препарировала фактически все это дело с точки зрения одного, двух, пяти, шести, нарушений шести статей Европейской конвенции. Он не мог дождаться, когда я закончу свое выступление. Он слушал меня, да, но он ни разу не поднял на меня глаза. Это просто такой саботаж требований конвенции, хотя она обязательна на территории Российской Федерации, как на территории всех остальных стран-членов Совета Европы.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый день, господа и дамы. Дамы и господа. Мне кажется, немножко мы увлекаемся обсуждением действий милиции. В конце концов, милиция, она какая она не есть, но она выполняет приказ. И дело вовсе не в ней. И дело, конечно, не в каких мифических преступлениях Льва Пономарева. А просто это свидетельствует, простите у меня с голосом, проблемы, свидетельствует о том, что наша власть, представленная людьми из прошлого, они просто нам доказывают, что они, как те же самые Людовики, ничего не забыли и ничему не научились. Для них Пономарев – это прежде всего диссидент. Это что означает какой-нибудь практический вывод? Ну, трудно сказать, но ясно одно, что пока эта группировка находится у власти, то, естественно, прогресса у нас никакого не будет. Спасибо.
Вопрос Ксении Костроминой. Может ли наказание Льва Александровича выглядеть как предостережение всем участникам акции, ожидаемой 31 августа на Триумфальной площади?
Знаете, я абсолютно убеждена в том, что наказание Льва Александровича выглядит именно как предупреждение на будущее всем тем лицам, которые принимают участие в маршах несогласных, в 31-х числах и так далее. Я, к сожалению, не могу, с одной стороны, могу согласиться с человеком, который только что звонил и говорил о том, что наша власть, она как власть из прошлого, но, к сожалению, на мой взгляд, я не согласна в том, что власть это не из прошлого, это, к сожалению, наше настоящее. Вот то, как ведет себя милиция, как совершенно правильно сказал тот человек, она ведет себя не просто так. Они же не просто так, эти милиционеры, задерживают Льва Пономарева, а потому что им дают такое указание задерживать именно Льва Пономарева, несмотря на то, что ему 68, почти 69 лет, который ему вот сейчас 2 сентября исполнится 69, и несмотря на то, что он не совершает никаких противозаконных действий, все равно дается установка на то, чтобы его задержать, и эти милиционеры эту установку выполняют, и, к сожалению, это не взгляд из прошлого, это не действие из прошлого и не указание из прошлого, это указание из нашего сегодняшнего настоящего. Вот что страшно.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник и активист движения «Солидарность», связывает надежду на перемены к лучшему с влиянием западного общественного мнения.
Ваш опыт 60-х, 70-х, 80-х годов показывает, что влияние Запада очень часто в Советском Союзе, по крайней мере, было решающим. Причем не государственное влияние, не правительственное, а скорее общественное. Это то, чем мы располагали в свое время. И это оказалось очень влиятельным. То есть даже советские власти, несмотря на свою идеологию классовую и неприятие Запада как такового, тем не менее очень даже считалось с этим мнением. Так что я считаю этот фактор весьма важный. Похоже, что он начнет работать в ближайшее время, поскольку отношение общества здесь к происходящему в России, в общем, резко меняется и возвращается как бы то отношение, которое было во времена Холодной войны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, вот во время последней нашей буржуазно-демократической революции 90-х годов вот наши уважаемые демократы выбрали все-таки не тот флаг. Все-таки триколор – это флаг империи российской, а каков флаг, такова и логика поведения властей. Конечно, я против ареста Пономарева, не зачем тут арестовывать, хотя это не праздник, а памятная дата, как известно, день российского флага. Но вот буржуазная революция 17-го года, февраля-марта, она все-таки избрала своим символом красный флаг. И мне кажется, что вот этот триколор, он как-то подводит нашу демократическую общественность и позволяет нашим властям перегибать палку. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Вопрос Карине Москаленко. Как, по-вашему, вот сегодня пресс-секретарь Совета национальной безопасности США выступил с протестом против ареста Льва Пономарева? Прислушается ли Кремль к подобным голосам с Запада?
Ну, я не дипломат, и политические вопросы никогда не обсуждаю просто потому, что я профан в них. Я думаю, что мир сейчас такой маленький, он так сузился, что все мы как-то соседи стали, даже те, кто за океаном. Я думаю, что мы все взаимозависимы. И я думаю, что такая ясная, простая и прямая оценка неправомерности преследования российского правозащитника, данная американской властью, ну, должна что-то сказать российской власти. Во всяком случае, полезно друг другу делать замечания. Я не говорю, что это всегда должны быть замечания с американской стороны. Мы можем делать замечания в каких-то случаях. Это существует такая дипломатическая практика. Но это, в общем, очень полезно. Когда власти заигрываются в свои некрасивые игры, когда они бесконтрольные, и соседи не могут сделать им, соседи по планете, сделать им внятного замечания, это гораздо хуже, чем когда есть такие принципиальные оценки неправомерности действий властей. Я думаю, что это должны услышать. Но уж услышат или нет, это, как говорится, не моя профессия.
Вопрос Ксении Костроминой. Вот мы помним, когда напали на Льва Александровича на автостоянке, то тогда президент Обама задал этот вопрос президенту Медведеву. Как, по-вашему, сейчас в курсе Кремль о сложившейся ситуации?
Ну, вы знаете, мне трудно судить о том, в курсе он или не в курсе, но я думаю, что если президент Медведев, как он всегда заявляет об этом гласно, что он всегда смотрит интернет, то быть не в курсе в данном случае просто сложно, потому что все средства массовой информации говорят о том, что Лев Пономарев со вчерашнего дня, с позавчерашнего дня говорят о том, что Лев Пономарев сидит под стражей. Поэтому, скорее всего, в курсе. Но вот, к сожалению, несмотря на то, что президент Медведев был в курсе, со слов, был информирован президентом Соединенных Штатов о том, что на Льва Пономарева было совершено нападение тогда, с 31 марта на 1 апреля, к сожалению, виновные так и не были найдены.
Слушаю вопрос москвички Натальи Михайловны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Разрешите два факта из нашей жизни. Лев Александрович Пономарев арестован и осужден за то, что в праздник флага хотел пронести флаг России. В то же время, во время футбольных вакханалий, пьяные наколотые юнцы бегали ночью по Москве, орали, заворачиваясь в государственный флаг России. Перегораживали флагами России, например, широкую улицу Медведково, требуя от водителей ликования. Все это под носом дома милиции. И ничего, никого не арестовывали, хотя жители не могли уснуть. По-моему, власть нашу наследовала шизофрению советской власти. Спасибо.
Вопрос Карине Москаленко. Вот, ощущалось ли...
Спасибо, что наша радиослушательница обратила на это внимание. Этот довод сегодня как раз и звучал. Вот это безумие власти, вы назвали это шизофренией, но во всяком случае логика-то у них явно никак не сходится, что есть явный признак нездорового поведения. И это действительно при сопоставлении вот этих двух способов и форм поведения просто диву даешься, как сами-то власти не замечают безумие их решений и действий.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, что власть демонстрирует собственную слабость.
Мы уже не в Советском Союзе. И трое суток для Пономарева, с точки зрения вот политического эффекта, всем видно, что власть, ну, я не знаю, как прилично назвать это явление, которое с властью произошло, а Пономарев, наоборот, набирает очки. Со временем население начинает понимать, что все эти победные разговоры о том, как мы поднимаемся с колен, о том, как мы растем и о том, как нас все боятся, это все дешевая риторика. А на самом деле гречка дорожает, от огня нас не защитили. Единое государство России и Беларуси, о чем обещал Путин в начале своей эры, не построена, а наоборот превратилась в свою противоположность. На Кавказе мира нет, терроризм не задавлен, огромное количество народу замочено и в сортире, и в квартире тоже, а проку как-то нет. И на этой фоне на 3 дня посадить человека — это ведь не на 7 лет диссидентов в советскую эпоху, и это ведь не расстрелы, и не 10 лет без права переписки в сталинскую эпоху. Так что они не напугают, они наоборот покажут свою собственную слабость.
Слушаем вопрос из Владикавказа от радиослушателя Александра.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня 2 вопроса к Карине Акоповне. Вот лидеры стратегии 31 постоянно нарушают, именно упомянула она Европейскую конвенцию. Московские власти имеют право указывать место для проведения акций. Почему нарушают? И второй вопрос. Систематически происходит отказ лидеров стратегии 31 в проведении акции. Соответственно, когда будет привлечено то должностное лицо, которое систематически отказывает в проведении?
Вопрос Карине Москаленко. У нас сохраняется уведомительный характер проведения митингов и шествий?
Видите ли, да, но власти имеют право при определенных обстоятельствах, когда действительно заслуживающие внимания причины препятствуют проведению митинга в то или конкретное время или в том или конкретном ином месте, ограничить это право. И проблема в том, что власти этим злоупотребляют.
Но в том, что они приводят безумные какие-то объяснения. Например, Тверская – это излюбленное место отдыха москвичей. Ну и что? То есть Европейская конвенция, она сама по себе предусматривает возможность ограничения прав и свобод, особенно таких свобод, как там право, свобода выражения, свобода митингов и шествий, есть законные, предусмотренные законом, могущие быть предусмотренные законом ограничения этих прав. Это так. Только власть этим злоупотреблять не должна, потому что существует еще целый ряд критериев. Вот такие ограничения, они должны преследовать легитимную цель. Если легитимной цели нет, то это ограничение абсолютно незаконно. Если, даже если они преследуют легитимную цель, но не являются абсолютно необходимыми в демократическом обществе, это еще один критерий, то тогда они тоже не могут применяться. Вот в чем дело. И власти просто, ну, знаете, ну, вот как будто троечники, а может даже двоечники, они то ли никогда этого не изучали, то им забыли, конвенцию ратифицировали, а им забыли это все рассказать. И они совершают ошибку одну за другой и очень похожие ошибки. Другое дело, как я уже сказала, вот рассмотреть скорее партия дел, серия дел по этим вопросам в Европейском суде, и эти обязательные решения, они будут исполняться, потому что если не будут исполняться, такое тоже невозможно исключить. В этом случае российская власть и Россия будет просто изгнана из Совета Европы. Может быть, кто-то спит и видит это, но я думаю, что это будет дорого стоить российской власти. Им легче было бы не вступать, а уж вступивши в Совет Европы, я думаю, они понимают, чем чреват выход из Совета Европы. Это вот не так просто хлопнуть дверью. Вот поэтому, конечно, мы как юристы, мы боремся не политическими способами, а боремся правовыми способами. Нам важно довести не только до Европейского суда эту тему, но и до получения решения по этим вопросам, и более того, до исполнения этих решений, что у российской власти пока туго идет, но все-таки тенденции обнадеживающие есть. Вот, собственно, мой ответ.
Вопрос Ксении Костроминой. Через 2 часа Лев Александрович выйдет на свободу. Он успел в среду, как раз после приговора суда, выйти в наш прямой эфир, назвав наше государство полицейским. Как, по-вашему, лишился ли он за эти 3 дня вот тех иллюзий о том, что с властями можно договориться по-хорошему, о которых тут намекал один из наших радиослушателей?
Вы знаете, я вот, ну, практически на 100% убеждена, что Лев Александрович, несмотря на свой очередной арест, не лишился никаких иллюзий. Он оптимист по жизни. И слава богу, что я считаю, что слава богу, что в нашем государстве такие люди, как он, есть. И они действительно не лишаются своего оптимизма, независимо от того, что наше государство, к сожалению, показывает, на что оно способно в отношении этих людей.
Вопрос Карине Москаленко. Как, по-вашему, даже после того, как Лев Александрович выйдет на свободу, следует ли продолжать оспаривать правомерность его ареста?
Обязательно. Обязательно. Это вопрос принципиальный. И кассация нам нужна будет не потому, что мы так свято верим в возможность торжества правосудия в нашей стране, а для того, как минимум, чтобы исчерпать средства правовой защиты в своей стране и довести это дело в дополнение к предыдущему до сведения Европейского суда и до решения Европейского суда.
Ожидаете ли вы новой волны репрессий после грядущего вторника, 31 числа августа?
Я не могу сказать, что я ожидаю или не ожидаю, я боюсь этого. Я боюсь за мой народ, я боюсь за людей, которые хотят быть на улицах своего города, своих городов свободными, независимыми, уважаемыми. Я очень боюсь за... Мне иногда задают вопрос, вот как вы боитесь заниматься этой деятельностью? Я говорю, я боюсь больше всего за мой народ, потому что мой народ – это опять репрессированный народ.
Спасибо большое. Напомню, что дело об аресте Льва Пономарева в канун его скорого выхода на свободу мы обсудили с адвокатами Ксенией Костроминой и Кариной Москаленко. Они обе были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».